Мы читаем из трудов Бааля Сулама, статьи Шамати, 25-я статья, то, что исходит из сердца. Статью можно найти в системе Арвуд, КАП-СИОЛ, и также можно задавать вопросы в процессе урока.
Мы находимся в единой системе Адама Ришон. И необходимо раскрыть, что мы связаны друг с другом. И система едина. И мы не можем изменить связи между нами. И лишь качество связи можем. То есть, насколько мы будем объединены друг с другом. Но то, что каждому есть место, и то, что у каждого есть своя роль, это уже определено в самой системе. Откуда она нисходит? И даже когда разбиваются связи между нами, они разбиваются лишь по отношению к нам, чтобы мы почувствовали, что они разбиты. И чтобы мы наладили связь своими силами, своими молитвами, вновь собирая ту же систему, тогда мы поймем, как она работает, как она действует, и чтобы быть правильными частями ее, ну и правильно задействовать ее, запустить эту систему. И поэтому наше влияние друг на друга очень и очень важно. Здесь возникает вопрос, как мы можем повлиять друг на друга для того, чтобы достичь цели? И мы, те, кто да, желают достичь цели каким-то образом, и другие люди. Ведь они все находятся в той же системе, даже не имеющие отношения ни к нашей организации, ни к нашей группе, они тоже находятся в системе. Хотя и не на том уровне, когда они стремятся к достижению цели. Но тем не менее, и у них есть место, и им придет время. Придет свое время, когда и они смогут влиять больше, отдавать больше. Так мы будем продвигаться. И поэтому для нас важно знать, насколько мы связаны сейчас друг с другом, к какой форме связи мы должны прийти, и что нам нужно, можно делать, что зависит от нас, от нашего выбора. И что от нас не зависит. И в чем мы должны терпеливо ожидать, пока что исправится. То есть всегда есть, всегда мы можем поделить на то, где мы можем что-то повлиять, и то, на что мы повлиять пока не можем. Из-за недостатка сил, сокращений, кранов, существующих между нами. И поэтому мы слышим, что говорят каббалисты о том, что необходимо соединить сердца, то есть желание буквально в одно сердце, чтобы были настолько соединенными друг с другом, когда, несмотря на то, что есть у них одно большое сердце, которое было у Адама Ришон, у одной единой системе, разбилось на множество частиц. Но если мы выше разбиения, выше расстояний, будем стараться соединить эти части, то мы возьмем в объединение и расстояние, которое есть и сейчас, и это расстояние будет пользоваться нами как сила увеличения, усиления для связи частиц. И тогда то сердце, которое мы собираем, оно будет в 620 раз более сильное, большое, мощное, чем сердце, которое было у нас в системе Адам Ришон изначально. И поэтому для нас очень важно, хотя мы не чувствуем по-настоящему действий, которые, духовных действий, которые мы выполняем, но чем больше мы в этом действуем, в сторону объединения сердец, желаний, тем больше устремление в этом направлении действует, и первая ступень единства сердец нам откроется, откроет первое ощущение духовной ступени, которую мы должны достичь. Первая ступень окончательного исправления. Потому что мы уже собираемся, объединяемся в систему Адама. И это то, что нам предстоит. Поэтому для нас очень важно почувствовать сердце буквально каждого товарища. Мы должны понять, насколько мы подвержены силам, отталкивающих нас друг от друга, и эти силы останутся. Поскольку раскрывающийся авьют стоит и продолжает находиться в основе нашего парцуфа в Сиюме, и авьют будет лишь добавляться, и мы будем его раскрывать, силу желания авьют. И поэтому наша работа должна быть в двух линиях. Есть линия, удаляющая между нами, это наш взаимный эгоизм, и мы с этим, да, соглашаемся, как взрослые, зрелые люди, понимающие, что так и должно быть в творении. То, что все творение, брия, от слова «бар» «вовне», то есть творение — это состояние вне того объединения, которое было прежде. А мы сейчас должны соединиться выше. Отторжение, сопротивление, противоположности, ненависть и так далее. И все прегрешения покроют любовь, когда и прегрешение, и любовь таким образом взаимно должны вырасти. И между ними мы себя и обнаружим в средней линии, там, где мы существуем, и там, где мы постигаем Творца. Поэтому и правая, левая, и левая линии, и ненависть, и любовь должны нас сопровождать к контакту с Творцом и слиянию с Творцом. И поэтому главное здесь — это работа в сердце. А разум нам необходим исключительно в мере по мере того, что нам необходимо работать с сердцем. И поэтому с таким подходом мы должны устремиться к объединению. Если мы хотим работать с сердцем больше, чем присутствует у нас устремление к объединению, то такое состояние называется мудрость, превышающая действие. Мы задействуем разум, как психологи, как философы, как многие ученые. А мы в Каббале должны задействовать разум лишь по мере того, что мы должны задействовать желание. Наше желание. Правильно его выставить, правильно его использовать. Ну вот, несколько слов перед чтением статьи. Давайте почитаем.
Труды Балисулама, 554-я страница, Шамати, 25-я статья, то, что исходит из сердца. То, что исходит из сердца, входит в сердце. В таком случае, почему же мы видим, что даже если это уже вошло в сердце, человек все же падает со своей ступени? А дело в том, что когда человек слышит слова Торы от своего учителя, он сейчас же соглашается с мнением учителя и принимает на себя исполнять слова своего учителя всем сердцем и душой. Однако потом, когда он выходит в атмосферу окружающего мира, он видит и жаждет, и прилепляется к желаниям большинства, которые блуждают по миру. И тогда он, его знания, его сердце, его желания отменяются перед большинством. До тех пор, пока у него нет сил склонить весь мир на чашу заслуг, они перевешивают его, и он смешивается с их желаниями.
Это называется воздействием окружения на человека. Если он находится там, где он находится, то именно окружение в конечном итоге на него воздействует. Человек не может преодолеть, он не может сопротивляться тому окружению, в котором он находится. И мы должны понять отсюда, что у нас нет выбора. Мы просто должны удалиться от чуждого окружения, там, где нет подобной цели в жизни, и определить для себя окружение, в котором мы можем находиться, набираться сил в направлении этой цели и достичь эту цель именно в центре нашего окружения.
Да. И тогда он подобен овцам, ведомым на заклание. И нет у него выбора, и он обязан думать и хотеть и желать и требовать всего, чего требует большинство. И тогда он выбирает их чужие мысли и отвратительные желания и страсти, которые чужды духу Торы. И тогда у него нет никакой силы, которая позволила бы склонить все общество на чашу заслуг. И только один совет есть у него тогда. Пусть прилепится к своему учителю и книгам, что называется, из книг и от мудрецов. И только прилепившись к ним, он может изменить свое знание и свое желание в лучшую сторону. Но ни споры, ни хитроумные рассуждения не помогут ему тогда изменить свое мнение. А сделать это можно только благодаря слиянию, которое является чудесным средством, ибо слияние возвращает к источнику.
А к слиянию приходим, когда мы закрываем глаза и идем. Вот так. Мы выбрали путь. Теперь нужно закрыть глаза, чтобы не мешало нам продвигаться и продвигаться. После того, как достигли контакта с тем, к чему мы хотим прийти, тогда можно делать расчет. Потому что я не могу быть в пути к своей духовной цели и быть связанным с разными чуждыми источниками. Они запутают меня в пути. Необходимо продвигаться, а затем сделать расчет, потом еще продвинуться, а потом еще сделать расчет. Да.
И только когда он находится в святости, он может спорить сам с собой и пускаться в прекрасные рассуждения, как обязывает разум. И главное, чтобы он всегда шел путями Творца. Однако он должен знать следующее. Даже после всех мудростей и уверенностей, которые есть у него, когда он уже может идти и, используя эти понятия, побеждать ситру ахру, он должен зарубить у себя на носу, что все это ничего не стоит, что это не является оружием, которым он сможет победить в войне со злым началом, поскольку все эти понятия являются лишь результатом, которого он достиг после слияния, как сказано выше.
Прежде всего, двигаться к цели изо всех сил, насколько это возможно. Мы достигаем чего-то, то, чего хотели достичь, тогда можно открыть глаза и посмотреть, чего достигли по отношению к тому, где мы были, в какой связи находимся друг с другом, по отношению к связям с миром и так далее. Но в пути нельзя нам добавлять чужие силы.
И все понятия, на которых он строит все здание, заключаются в том, что всегда нужно идти путями Творца, и это основа, это слияние со своим учителем. И само собой, если у него пропадает основа, и всех, у всех этих логических построений не будет никакой опоры, потому что теперь у него нет фундамента. Поэтому не следует опираться на свой разум, а нужно снова прилепиться к книгам и к мудрецам, и только это может ему помочь. Но не разум и не понимание, потому что в них нет никакого духа жизни.
Да. Ну хорошо, давайте несколько вопросов, а потом, может быть, еще раз вернемся к статье. Давайте посмотрим. Питактика 24.
Доброе утро, Рав. Когда я закрываю глаза, что я должен увидеть?
Ты должен увидеть цель и окружение, которое ты выбрал, чтобы двигаться в направлении к Творцу с помощью слияния с окружением, в котором ты движешься, и все время думаешь о слиянии с окружением. Ты не видишь Творца, ты не понимаешь, ты не чувствуешь, как ты приближаешься к цели, а идешь ты к цели, к слиянию с Творцом с помощью карты, скажем так, ну или как в машине.
GPS.
Waze, да. GPS, ну хорошо. Так вот, с его помощью я и иду. Я не знаю дорог, я не знаю ничего. У меня есть вектор, у меня есть эта стрелочка, как двигаться, и я иду по ней. И это, по сути, что это? Мое слияние с окружением. Так это в духовном, в нашей жизни. Мы не знаем, что такое духовность. Мы не знаем, к каким свойствам мы должны прийти. Мы все время раскрываем что-то новое, то, о чем раньше не думали. Так как же мы будем продвигаться? То есть именно это и раскрывает нам глаза. То, что весь наш путь в жизни, да и в материальном то же самое, в материальной жизни тоже. Просто здесь мы как-то в тумане учимся ориентироваться. Но в духовном по-настоящему нет. Там нам нужно самостоятельно определить для себя новый разум и чувства. Иначе мы не почувствуем вообще ничего. И духовная тьма — невозможность видеть самих себя будет расти все больше и больше во всех направлениях абсолютно и на каждом шагу. И это выражаться будет и в ненависти между товарищами, и в разных формах и проявлениях, столкновениях в жизни, да вообще во всем. Тьма будет расти, усиливаться. А мы все время на каждой ступени, когда тьма будет все больше, это означает, что авиют добавляется. А мы над авиютом должны определить наши связи в группе и в центре группы, определить, каковы наши связи с Творцом. Так мы будем продвигаться.
Когда я выбираю доброе окружение, хорошее окружение, скажем, я закрываю глаза и выбираю видеть группу Бней Барух, десятку, мы находимся в слиянии, в совершенстве. Я могу продолжать это восприятие, могу работать в этом.
Ты ничего не сможешь продолжать, если ты не будешь каждое мгновение выбирать, где ты находишься и чего ты хочешь достичь. Наше продвижение в духовном в таком состоянии, когда каждое мгновение ты находишься в отрыве, а тебе нужно обновлять объединение. Потом вновь разрыв, вновь соединение. И ты должен определять постоянно, что ты хочешь, для чего, почему. И это происходит каждую секунду. Потому что каждую секунду ты проходишь разные состояния, разные желания от разбиения в тебе проявляются. И ты над ними должен еще и еще раз определять, кто я, что я, чего я хочу достичь, каким образом я достигаю того, что я хочу достичь, и так далее.
Моти,
все? Хорошо. Спасибо тебе тоже. Москва 6.
Товарищ спрашивает, что значит не опираться на свое знание? Ведь выбирая окружение, я все равно выбираю посредством знания.
Что означает не опираться на само знание? Это значит, что я все-таки прислушиваюсь к тому, что говорят учителя. Это означает из уст учителей и каббалистов. Это то, что есть у человека. А кто еще может его направить на что-то, о чем он не знает? Это точно так же, как учителя в нашей жизни. Есть отец и мать. Мать, как правило, она ставит ребенка на ноги, она помогает ему, учит, как ходить, она тянет его к себе, потом оставляет, чтобы мы научились двигаться самостоятельно. А мы не можем, стоим, плачем, падаем, она снова ставит нас на ноги. Так мы продвигаемся. Посмотрите, какая разница между уровнем животным и уровнем человека. На уровне человеческом. На животном уровне, как сказано, сегодня родившийся бычок уже быком называется. То есть он может подойти к своей матери, он знает, как сосать молоко сам, и как лежать, как убегать от того, что его пугает, и так далее. У него есть силы однодневному. Он уже называется большим быком. Ему не нужно подниматься по уровням животного, приходя к уровню еще большего животного. Он уже там находится, в то время как мы должны перейти на более высокий уровень. И поэтому и в нашей материальной жизни то же самое. Есть проекция соответствующая. Пока мы вырастаем, пока мы становимся людьми, это называется, что мы достигаем возраста бармицы, возраст зрелости. Мы должны пройти очень серьезный путь. Нам не нужно помещать животных в детский сад, посылать их в школу. Их не нужно пропускать через образовательную систему, чего-то их обучать. Они сами присоединяются, следуя за своими родителями. И так входит в жизнь. Ребенок так не может, если он просто находится между взрослых людей. Нужно о нем позаботиться. И заботиться все время, и постоянно, и много лет. И только отсюда мы можем понять, насколько и мы должны выполнять действия для того, чтобы позаботиться самостоятельно о духовном. Какой духовный процесс мы должны пройти? Какое духовное воспитание мы должны преодолеть, пока мы растем? И это не 15 лет, допустим, как это происходит в материальном мире. Это может быть намного больше. Как говорит об этом Бааль Сулам, 10, 20 и 30 лет. Но, тем не менее, это период, ничего с этим не поделаешь. Так почему нам необходимы такие системы, такие долгие периоды времени? Мы это потом будем изучать об этом, мы это все раскроем. И сами увидим, насколько это необходимо. Ничто не образовано просто так, бесполезно. Все исходит из высших законов, которые связывают самые высочайшие уровни. Ну, допустим, десятое тысячелетие, выше окончательного исправления, выше всех исправлений, после всех исправлений. И то, что мы видим, как достичь этого, чтобы познать эту точку, мы поймем, насколько нам нужно сделать объединение между светом и тьмой. И таким образом мы познаем самих себя и силу Творца. Нет мудреца подобно опытному, то, что называется, лишь после того, как мы начнем постигать, мы согласимся с творением, мы смирим себя, смиримся, так будем продвигаться. Латин 3.
Ну, быстро, ну.
Да, вот он продолжает. Тогда выходит, что я не выбираю.
Мы должны выбрать только то, что говорят нам каббалисты. В укреплении, в окружении. Нет у нас никак другой возможности проверить себя, померить себя. После выбора окружения мы должны лишь укреплять себя в нем все больше и больше, со всеми новыми, раскрывающимися в нас эгоистическими данными. Точка. Латин 3.
Gracias, buenos días, amigos. Maestro, si amigos, a pesar de estar en Bnei Baruj, en nuestro grupo, siguen otras corrientes.
Раф, товарищи, кроме того, что находится в Бнеи Барух, продолжают заниматься другими вещами, это говорит об их абиюте, или это следствие того, что мы недостаточно образуем хорошее окружение?
Я не знаю, о чем именно ты говоришь, что имеешь в виду. Есть люди, которые были у нас, и те, кто покинули нас. Это ты имеешь в виду? Мы говорим о тех, кто с нами, и только о тех, кто продвигаются с нами. Кто ушел, так ушел. Чтобы ему было все хорошо, удачи. И наверняка его удача будет в том, что если он успеет до конца жизни раскрыть, что не в этом путь, он раскается и вернется. И само его раскаяние, и то, что он возвращается, это тоже часть исправления. И это тоже в общем управлении, разумеется, тоже там заложено. Мы же должны видеть, я думаю, в наше время это не проблема, что, по сути, нет у человечества путей, которые стоит проверить, куда нам продвигаться по отношению, ну, какие еще есть возможности. Нет. Мы видим, насколько все вокруг падает, и падает, и падает, вплоть до всеобщего кризиса, который скоро почувствуем во всем человечестве. Италия 4.
Buongiorno, Rab. Rab, che cosa significa che l'ingegno e l'intelletto sono senza vita?
Rav, что значит, что знание или разум нет в них духа жизни?
Я не понял. Еще раз.
Repeat, please. Che la parte finale dell'articolo dice che l'intelletto e l'ingegno sono senza vita.
В конце статьи говорится, что у разума нет духа жизни. Что имеется в виду?
Да, разум — это машина, как компьютер. Ты туда загружаешь что-то и данные. Компьютер вычисляет. Наш разум точно так же, не более того. Так в чем вопрос был дальше?
Он спрашивает, что это значит, что ни разум, ни понимание, нет в них духа жизни.
Нет духа жизни, поскольку чувственное осознание, понимание, оно не в разуме, оно в желании. И то, что получает желание чувственно, эмоционально, сравнение между разными понятиями, это уже делает разум. Разум взвешивает. А соединение, борьба между разумом и чувствами, это зависит от того, насколько мы входим в работу выше знания. Это то, где мы можем правильно соединить разум и чувства. И сможем почувствовать между одним и другим, как мы правильно продвигаемся. Насколько? Турция один.
Thank you, Rav. My friend is asking. What does that mean?
Спасибо, Рав. Товарищ спрашивает. Вопрос относится к тексту. Что значит, что только когда он находится в святости, тогда он может спорить с собой? Что имеется в виду?
Ну, до тех пор, пока он не приобрел то свое положение между разумом и чувствами правильно. И обосновывает это, основывает, опирается на группу, в которой он находится. А иначе на что ему опереться? Он в себя не верит, он знает, насколько каждое мгновение он получает новые данные и в разумах, и в чувстве. Что нет выбора. Если продвигаться, то необходимо выше этого. Понятно? Хорошо. Киев.
Да, дорогой Рав, вот несмотря на то, что мы как бы все в окружении находимся, в нашем, в групповом, есть еще как бы внешнее окружение большое, с которым мы тоже связаны. И здесь вот он пишет, что только благодаря слиянию тут есть какая-то возможность как-то этому сопротивляться. Вот что здесь имеется в виду?
Я не знаю. И я получил много советов от Рабаша в отношении того, как быть связанным с миром, с людьми, с родственниками, с теми, кто близки к тебе, с теми, кто далек от тебя, кто тебя ненавидит, с разными состояниями. И я не понимаю, что ты имеешь в виду. Лучше всего, если внешний мир вне группы не знает то, чем ты занимаешься. О духовном состоянии это ты, это твое, это внутреннее. Вот и все. Ты можешь даже сказать, если кто-то интересуется, скажи, это очень интимное. Это мое личное. И я не хочу об этом говорить. У тебя есть что-то твое, что ты стираешь, скрываешь от всех. И у меня есть то, что я скрываю от всех. Я уважаю то, чем ты занимаешься. Я прошу уважать то, чем занимаюсь я. Разумеется, таким образом, я не делаю ни для кого ничего плохого, поэтому я не понимаю, чего от меня люди хотят. Это мой внутренний мир. Никто не может туда войти. Никто не в состоянии туда проникнуть. Да я не хочу. Давайте уважать друг друга. В том, что внутренняя часть человека находится только в нем и только под его управлением. Все. Это может быть даже дома, но в общественном месте, на работе, по отношению к миру, разумеется, что так и должно быть. Так должно работать. И не только в отношении к Кабале, по отношению к религиям, по отношению к разным вкусам, к тому, что, к чему тянется каждый человек. У каждого есть свое хобби. То же самое.
Но у вас с Рабашем как бы ситуация была немножко другая, чем у нас. Вы, насколько я это понимаю, жили более герметичной такой жизнью вместе с ним, и он тоже. То есть, а мы более активно включены вообще в эту внешнюю, во всю путаницу, которая вокруг. И вопрос, как же нам все-таки достичь вот такого же состояния, к которому вы пришли, находясь в более, скажем, ну такой внешней среде.
Я не понимаю, почему внешнее окружение должно влиять на тебя. У тебя есть семья, там ты находишься в твоем маленьком кругу, допустим. У тебя есть место работы, то, где ты находишься в кругу большем, и туда может каждый войти, каждый может принимать участие. Тем более в твоей специальности. И есть еще круг. Есть круг твоих товарищей в группе. Туда никто не может проникнуть. И даже другая десятка не может просто так войти в твою десятку. Все. Так в чем вопрос? Мы должны только определить, что важно. Что важнее чего.
Влад. Он пишет там Бальсулам, что нужно находиться в святости для того, чтобы, то есть как бы слияние там с товарищами, насколько я понимаю, с Творцом, это рецепт. То есть вопрос, не мешает ли нам вот эта внешняя как бы среда, да, так, и в какой степени мы должны находиться в слиянии с десяткой?
Нет, мы обязаны весь мир. И даже не человечество, а все и живое, и растительное, и даже неживое. Мы увидим, насколько все это все носители, несет в себе, накапливает в себе разные желания, которые все нам понадобятся соединить в единую систему, называемую Адам. И Творец направлен к ней, к этой системе, к такому Адаму, где неживое растительное животное и говорящее, все вместе соединено, и мы объединяем и соединяем всю эту систему.
Ну, я имею в виду, что вот для того, чтобы прийти там к ощущению Творца, насколько я понимаю, то есть надо, чтобы это все остальное как бы было фоном, стало фоном каким-то таким, которое тебя не очень отвлекает от этой работы внутренней, да, так как это сделать все-таки?
Ну, здесь понятие важности, то, которое мы сейчас раскрываем. Что важнее больше, что менее важно. Это ты должен выстроить для себя систему приоритетов. Лестницу приоритетов, что больше, что меньше. Поэтому каббалисты дают нам советы соединяться друг с другом, выполнять разные действия, чтобы мы сами определили, что в конце концов именно объединение между нами в группе и определит правильный результат нашей жизни. Через какое-то время мы умрем, закроем этот круг, и с чем ты останешься? И если тот результат в объединении, в группе, который ты организовал, то, что ты обосновал в чем-то, и насколько ты приблизил это к форме Адама, подобному Творцу. Это то, что каждый должен стараться делать. Все остальное наверняка не имеет никакой связи с вечностью. А все накапливается, присоединяется к объединению в человеке. Хорошо? Ладно. Телев 4. Рав, спасибо, доброе утро. В том же направлении. Бывает, когда ты выходишь с урока и повторяешь урок, соединяешься с товарищами на встречах, но сердце не там. Сердце витает в другом месте, в других желаниях. И все, что мы не пытаемся делать, но не возвращает то состояние, когда сердце в объединении.
Обрати внимание на то, о чем ты думаешь и что ты читаешь, прежде чем ты ложишься спать. Те мысли, с которыми ты отходишь ко сну, должны определить тебе то, что ты, что происходит с тобой во сне, даже то, что ты не помнишь, что происходит во сне, потому что мозг во время сна он производит разную сортировку, приводит там порядок, что более важно, что менее важно, готовит себя к следующему дню. И поэтому нам очень важно перед сном снова направить себя в правильном направлении и с этим отходить ко сну.
А после урока, когда выходишь на работу?
После урока я стараюсь все-таки выйти с урока гладко. Не сразу прыгать в жизнь, а постепенно. Я еще продолжаю немного с наушником в ухе, слушать что-то, может быть, песни. Каждый в том, в чем ему удобнее оставаться в атмосфере урока, вместе с этим входить в повседневную жизнь. Стараться.
Можно еще вопрос? Какая связь между нашей учебой и тем, чтобы склонить мир на чашу заслуг, то, что называется? Как мы это делаем? И как это помогает объединению и хранит наше сердце в объединении?
Ну, это, конечно, так. Направить мир на чашу заслуг, это называется, что я хочу, по крайней мере, то, что в моих силах, изменить систему в правильном направлении, быть в ней, участвовать в ней, укреплять ее. И это бережет меня больше, чем я берегу систему. Это называется ковчег, несущих его. То, что было в пустыне. Они думали, что они несут ковчег, сундук. Но это не так. Именно он несет их, он держит их. Поэтому не бояться. Не бояться, все наладится. Главное все-таки терпение. И каждый день из объединения еще немного вперед. Unity 2.
Может быть, частичное слияние с учителем?
Что?
Может быть, частичное слияние с учителем? Ну, с вами.
Сняли? Ло-ло-ло. Зерак дарахавей.
Нет. Это только через товарищей. Нет связи со мной иной, чем через товарищей. И с Творцом, и со мной, и с товарищем, и тогда с Творцом. Только таким образом. 5.31.
Рав, что вы посоветуете товарищам, которые по своей роли очень сильно включены во внешнее окружение, в медиа и делятся друг с другом? Как им уберечь себя?
Они должны уделять этому лишь определенное количество времени, а все остальное время выполнять другую роль, другую функцию. Невозможно находиться все время под властью медии. Возьми из нас какого-нибудь человека и помести его в правительство. Ты увидишь, как они изменяют ему мышление, и в течение короткого времени он станет таким же, как тот, среди кого он крутится. Думает, как он, желает, как они, думает, как они. И ничего не хочет уже сам это воздействие, влияние на окружение на человека. Поэтому у нас нет выбора, мы должны беречь наших товарищей, оберегать их. И видеть, если человек входит под постороннее влияние, то есть начинает думать, как они, начинает обретать ценности, такие, как у них, мы должны удержать его.
Вы думаете, что если есть какой-то чат, где делимся только актуалией, тем, что происходит в мире, то иногда и там стоит напоминать иногда о цели творения?
Поэтому нам и нужно несколько раз на дню объединяться в группе и не делать это механически, что нет выбора, группа обязывает, и я поэтому прихожу к этому. Я прихожу на это, чтобы снова буквально присосаться, соединиться с этим соском и получить свои духовные силы. 5:19.
Микрофон, Цвика.
Окей. Умерел айца и хадеш, да?
Он говорит, один совет есть для него, чтобы слился с учителем и книгами, то, что называется, с книгами-каббалистами. Откуда ты знаешь, что ты находишься в хорошем окружении? Как вы к этому пришли? И что ты понял, что ты пришел в хорошее окружение?
Я очень стремился познать цель жизни, тайну жизни, как жизнь устроена, как она управляется. Поэтому я пошел изучать биокибернетику. Я думал, что там это находится. В физике этого нет. Нигде этого нет, но биокибернетика, то есть как устроено тело, как работают системы тела, системным образом, это мне дало большую надежду, что я могу узнать программу жизни, смысл жизни. И, конечно, когда я попал туда, я увидел, что у них есть только несколько формул, как работают системы. И не получил никакого ответа на то, как строится жизнь, куда она направлена. А получил простое объяснение в течение этих лет учебы в университете, что каждое тело охраняет себя, чтобы удерживать себя во внутреннем состоянии как можно более надежным. И все. В этом заключается смысл жизни. Но куда это направлено? Допустим, все мы здоровы, и все мы живем правильно и так далее. Да, но для чего? И этот вопрос, он вообще не относится к науке, потому что невозможно это измерить, проверить. И поэтому после института, который я закончил, мне нечего было продолжать. И затем, пока я не пришел к Рабашу, поэтому я очень радовался. Я просто неописуемая была радость. Я помню себя. Я думаю, и среди вас есть такие. Была огромная радость, когда я нашел место, где говорят о смысле жизни, для чего живут, зачем живут, как как достичь истинной жизни, и что до этой жизни, после нее, кто управляет этой жизнью, той системой, которая управляет жизнью. Все эти вещи.
Вы рассказывали, что были между равами, учителями очень много времени. Как вы поняли, что именно там истина? Как вы это почувствовали, Рабаш?
Я почувствовал это буквально в первой беседе. И даже не с Рабашем, а с Илелем Гельбштейном, с его учеником. Он был очень умным, был очень мудрым. У него был такой склад ума аналитичный, очень умный. И он на все, что я спрашивал, отвечал мне одним предложением. Но из этого предложения ты мог написать целую книгу. Это была в нем особая черта. Он, может быть, не был великим в постижении, но в подаче материала это было что-то особое. Я начал получать четкие научные ответы на мои вопросы. Потому что я ученый, молодой. Мне было 33 года. Да, что-то такое, может,
32.
Я не думал, что я удостоюсь услышать такие ответы. И поэтому, когда я получил их, на каждый вопрос я задаю, он отвечает, я задаю вопрос, он отвечает, очень серьезно. Так, мы сидим друг против друга, сидим за столом, я отвечаю, я спрашиваю, он отвечает. И это был первый урок. Я вышел оттуда на пике воодушевления, с переполненной головой, есть о чем думать и размышлять. Все клетки в голове, сердце переполнено впечатлений, нужно это упорядочить как-то. И я помню, я вышел, а у меня было такое ощущение. Это было впервые в жизни. Было у меня ощущение, что я нашел такое место, в котором можно обрести цель жизни, смысл жизни, для чего мы живем, как управлять жизнью, откуда она приходит к нам, как мы должны подняться в то место, где, откуда происходит управление жизнью. Есть такая система. Где человек достигает того, что начинает управлять судьбой. И не только в этом мире, но и в будущем мире, в двух мирах. Во всем, что мы ощущаем, что есть вообще в мире, в реальности. Мы когда-то находились в слиянии с Творцом до грехопадения, до разбиения системы Адама Ришона, и мы хотим возобновить, есть в нас, мы хотим возобновить это состояние, это Ришимо находится в нас. И это должно повести нас дальше. Те, в ком есть это решимо из этих мест Адама Ришона, которое притягивает их сильно обратно к этой системе, это называется точка в сердце. И это есть во всех наших товарищах. В большей или в меньшей степени, но это находится во всех товарищах. И на самом деле это раскрывается все больше и больше в различных разбитых частях, которые находятся в человечестве.
Все время хотел об этом спросить. Вы, как доктор, хорошо объясняете? Есть каждый раз, я слышу, я просто в шоке каждый раз от ваших объяснений. Ваша ученая степень помогла вам в духовном пути?
Нет, никак. То, что я доктор философии, это мне не помогает никак. Я думал. На самом деле это была моя ошибка. Я думал, что я могу с помощью этого распространять науку Каббала. Больше. Потому что все-таки докторская степень добавляет как бы. Ты можешь выступать в разных местах и так далее. Но когда я увидел, с каким типом людей я сталкиваюсь, то я выбросил эту докторскую степень, и мне достаточно того, кем я являюсь.
И тогда вы прилепились к Рабашу. Что вам помогло прилепиться к Рабашу?
Только то, что я обнаружил, что он говорит в том направлении, которого я хотел достичь еще до него. Я нашел то место, где говорят о той цели, которой, очевидно, я тоже хочу достичь. И все. Это было очень-очень неожиданно. Я занимался немного разными там философиями, разными там течениями, но не мистикой, а чем-то близким к науке, потому что я по своей природе ученый. Я не могу верить в разные вещи, где кто-то что-то рассказал, и я принимаю это за истину. Я не менее умный, чем он, и поэтому я никому не верю. А доказательства. И здесь я начал получать доказательства логические, в разуме, таким образом, что я вижу там, где граница человека, и над этим ты можешь верить, это твое дело, но Каббала не занимается верой. Это как люди думают. В Каббале вера — это сила отдачи, которую надо достичь. И получается, что у тебя просто ничего не остается. Если кто-то хочет войти, если у него есть внутренняя подготовка со стороны души, со стороны его внутренней части познать жизнь, то наверняка он придет к науке Каббала и останется. Он почувствует, что здесь правильная методика. Может быть, у него нет сил. И разные такие помехи, которые он не может преодолеть. И этого тоже не может быть. Ну, допустим, он не может преодолеть. Творец посылает ему такие вещи, что он оставляет пока что. Но все-таки, что бы там ни было, человек, если он не обманывает себя, после того, как он узнает науку Каббала, он может сказать только одно. Это истина. Либо я оставляю ее, у меня нет сил, я не хочу. Закрыть глаза, как написано, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Ну, так сегодня мы будем праздновать. Сегодня это может растянуться на 20 лет, но вот так вот. Все человечество так поступает. И все. В общем, вы знаете, что происходит. Тель-Авив 3.
Рав, как человек может знать, откуда то, что внешнее окружение крадет его постижение, или все идет по ступеням через подъемы и падения?
Воодушевление приходит к человеку, и все, что приходит к человеку в итоге, приходит от Творца, и только высшая сила, это высший свет, окружающий свет, который окружает нас, и который работает с нами и оказывает давление на каждого, приближая или отдаляя друг с другом. Это все делает высший свет. И мы все-таки должны понять, что бы ни происходило, мы можем только ускорять время. Так написано, что Исраэль, те, кто стремятся к Творцу, Ишаркель, они ускоряют время. Это то, что мы можем делать. Но это очень много, потому что тем, что мы ускоряем время, мы убегаем от всех негативных явлений, мы стремимся достичь только того, что относится к цели творения, поэтому таким образом мы и продвигаемся. И тогда мы проходим все это с большой скоростью. Это называется ускорение времени. Это то, что мы должны делать. Это зависит от того, насколько каждую секунду выполняет свою роль в общем кли.
Можно еще вопрос?
Хорошо.
В наше время ускорение времени зависит от того, насколько мы расширяем наше окружение вовне, наружу.
Да, это очень важно в наше время, потому что мы находимся в периоде последнего поколения. Есть герой по количеству, есть герой по качеству. Мы пока что герой по качеству, и день ото дня мы становимся по количеству, и день ото дня мы становимся все больше героями в качестве. Сидит тут рядом со мной Михаил Синелевич, это директор нашей организации, и он отвечает также за все, и также Шимон Кармон, ответственный за связи внутри организации. И он говорит, что мы не так уж растем день ото дня, месяц от месяца, мы растем в качестве, а в количестве. Над количеством нам придется еще поработать. Давайте прослушаем песню.
Послушаем песню.
Еще раз прочитаем статью Шамати 25, то, что выходит из сердца. Понятие «то, что выходит из сердца, входит в сердце». И поэтому почему мы видим, что даже если уже это вошло в сердце, в любом случае человек падает со своей ступени. Дело в том, что в то время, когда человек слышит речение Торы от своего учителя, он сейчас же соглашается с мнением учителя и принимает на себя исполнение слов своего учителя всем сердцем и душой. Но потом, когда он выходит в атмосферу мира, он видит и желает, и прилепляется к желаниям большинства, которые блуждают по миру. И тогда он и его знание, и его сердце, и его желание отменяются перед большинством до тех пор, пока у него нет сил склонить весь мир на чашу заслуг. Тогда они перевешивают его, и он смешивается с их желаниями.
То есть получается так, кто слабее, кто сильнее, или человек, который впечатлился от своего учителя. Учитель — это также и десятка, или же внешний мир. И они находятся в такой борьбе, противостоянии, кто будет властвовать человеком, править. Кто будет править? Или те вещи, которые относятся к духовному, или то, что относится к материальному.
И тогда он как скот, ведомый на бойню.
То есть у него нет выхода, да? Как скот, скотина. Да, скажем, или вот овечьи стада, отара. Все, они не знают, куда идут. Они должны идти, и все. Они этого не знают. Так и человек. Или он под властью внутренних сил, духовных, группу, то, что получает от группы, или под властью мира, который на него влияет. Он находится всегда между ними двумя. И его выбор под кем быть. Он не может сделать ничего, кроме этого. Выбор дается человеку. Отнести ли себя к внутреннему своему состоянию, духовному, группе, или быть под миром. Но после того, как он решает, все, он уже находится под властью кого-то, одного из них. И в этом, в принципе, и есть судьба.
И нет у него выбора, но он обязан думать и хотеть, и желать, и требовать всего, чего требует большинство. И тогда он выбирает их чужие мысли и отвратительные желания и страсти, которые чужды духу Торы.
Поэтому каббалисты всегда предпочитали какие-то простые работы и не работать с людьми, скажем, сапожник или да, улицу убирать, неважно что. Да, он зарабатывает себе на жизнь, и все, и ему хорошо, и он как-то не принадлежит никому, не находится ни под чьим влиянием. И так вот может быть со своими мыслями, со своими внутренними выяснениями, все время с собой.
И тогда у него нет никакой силы, которая позволила бы склонить все общество на чашу заслуг. И только один совет есть у него тогда. Пусть прилепится к своему учителю и книгам, что называется, из книг и от мудрецов. И только прилепившись к ним, он может изменить тогда свое знание и желание в лучшую сторону. Но ни споры, ни хитроумные рассуждения не помогут ему тогда изменить свое мнение. А только благодаря слиянию, которое является чудесным средством, поскольку слияние возвращает к источнику.
Ну вот, ну это нам уже понятно. Дальше давайте закончим статью.
И только когда он находится в святости, тогда он может спорить сам с собой и пускаться в прекрасные рассуждения, как обязывает разум, чтобы он всегда шел путями Творца. Однако он должен знать также, что и после всех премудростей и уверенности, которые есть у него, что он уже сможет идти, используя эти знания, чтобы победить Ситру Ахру. Он должен усвоить для себя, что это ничего не стоит, что это не является оружием, которое сможет победить в войне со злым началом, поскольку все эти умственные измышления являются лишь результатом, которого он достиг после вышеуказанного слияния. То есть все рассуждения, на которых он строит все это здание, что нужно идти всегда путями Творца, это основа, и это слияние с его учителем. И само собой, если пропадет у него эта основа, тогда все логические рассуждения не будут иметь никакой силы, потому что у него нет сейчас этой основы, поэтому не следует опираться на свой разум, а нужно снова прилепиться к книгам и к мудрецам. И только это может помочь ему. Но никакой разум и понимание, потому что нет в них никакого духа жизни.
Да. Ну, хорошо. Давайте мы дадим задать вопросы женщинам. Ничего не поделаешь. Тоже ведь часть нас.
Вопрос из Москвы. Как можно различить между тем, что сейчас зависит от нас, и в том, в чем есть терпение и необходимость?
Еще раз.
Как можно различить между тем, что сейчас от нас зависит, и где есть терпение и... В начале урока вы сказали, Рав, что мы можем то, что сами можем сделать, а там есть те вещи, которые мы не можем.
Это и есть вопрос, как поделить на то, что мы можем делать и что не можем. Ну, это все зависит от выяснения в группе. Вообще весь духовный путь, он не может быть как решение со стороны человека, но только как решение человека, который находится в системе, в группе. Поймите, мы находимся в группе. Группа — это вот небольшой круг, или можно сказать, что это система из 10 сферот. И я нахожусь вот среди вот 10 таких частей. И если я нахожусь между ними и готов впитывать в себя и быть с ними вместе, тогда я могу сказать, что я нахожусь в правильном состоянии. Могу принять правильное решение, но имеется в виду духовное, а не то, что какой шкаф купить домой. Ну, это понятно. А все наши замечания должны быть результатом того, насколько мы находимся внутри нашего окружения. А как мы решаем потом в нашем окружении, когда мы хотим быть результатом воздействия их, то тогда мы почувствуем, что в итоге сумма всех наших товарищей — это Творец. Это Творец действует. И мы также должны принять в расчет, что за каждым товарищем стоит Творец. Так ведь? За каждым товарищем. И поэтому, если я отношусь для того, чтобы собрать всех товарищей, как можно больше стараться прилепиться к ним, я, в принципе, хочу через них проникнуть в Творца. То есть, в конечном счете, впечатление, воодушевление от всех товарищей все больше и больше передает мне впечатление, реакцию на Творца. И тогда вот это вот скрытие, когда я вижу лица, все это уходит. Я больше не вижу лиц. Я вижу ангелов. Что значит ангелов? Системы, которые несут мне знакомство с Творцом. Вот так. Это называется, что каждый товарищ — ангел. Да, Кольман.
Я слышал раньше, что у человека нет выбора после того, как он выбирает окружение. Так как, когда товарищ выбирает группу, как товарищи все еще оставляют нас после нескольких лет?
Ничего не выбирают. Выбор должен быть каждый день, все больше и больше. Насколько мы с каждым днем раскрываем в себе новые свойства, новые состояния, мы должны возобновлять каждый день наше слияние с окружением. Как написано о Творце, каждый день заново подходит к состоянию творения. То же самое и мы должны так вот обновлять себя, возобновлять. Дальше.
Написано в статье, что слияние возвращает к источнику. Находиться каждое утро на уроке называется быть слиянием, в котором говорится в статье.
Да, быть на уроке — это значит, что человек возвращает себя в правильном направлении, на правильный маршрут, на слияние с общей системой Бней Барух. И поэтому я думаю, что это необходимо. Это просто необходимо для духовного продвижения.
Что является объяснением понятия сейчас же заслуг? О каких заслугах говорится?
Заслуги, сход — это также и чистота. Это с помощью усилий, большего участия он становится более чистым, более тонким. И хотя у него и больше авиюта, желаний, но поверх желания он обретает чистоту, тонкость.
Перевесить мир на чашу заслуг — это говорит, что мир меняется или я меняюсь?
То, что я хочу принести в мир знания о его направлении развития, это, в принципе, это моя работа относительно мира, и я обязан это делать.
Так я меняюсь или мир меняется? Перевесить мир на чашу заслуг.
Я меняюсь, потому что мир — это то, что рисуется во мне. И поэтому я меняюсь. Мое восприятие, мои ощущения меняются. Мир — это результат нашей связи с различными факторами, якобы внешними, но они не внешние. Это части моей души, которых я приближаю к себе. Нет в мире ничего, кроме одной души. И вот ее нам надо постичь, как-то сформировать перед собой. Это то, что мы постигаем. Да.
Откуда получить силы, чтобы перевесить мир на чашу заслуг?
От десятки. Человек в одиночку. В человеке вообще нет духовных сил, кроме эгоистической маленькой силы, которая есть в нем, и искры для того, чтобы выйти из-под этой силы и соединиться с окружением, с десяткой, у него ничего нет. Поэтому получается, что с каждым днем ему надо чувствовать, насколько он оторвался от десятки и насколько он должен поверх этого снова соединиться на большую глубину и в разных формах участия. И так это будет каждый день, потому что каждый больше своего товарища, его злое начало больше.
Вопрос из Алматы. если наш разум как машина, что значит, что мы строим новый разум?
Наш разум, надо почитать об этом статью Бальсулама. Нет, нет, не стоит, сейчас мы не будем этого делать. Там где? Ладно, мы будем еще учить. Наш разум — это результат многих действий и состояний, которые мы должны пройти.
Вопрос от USA 12. В чем разница между верой, силой веры и верой в Творца?
Вера, в принципе, это наше как бы психологическое ощущение. Вера — это сила отдачи, которую мы хотим постичь с помощью высшего света, который бы светил на нас, и тогда у нас будет сила отдачи поверх силы получения. То есть это значит, что высший свет, который светит на меня, помогает мне произвести сокращение на мое желание получать. Так что я закрываю его, свое желание получать под своим контролем. Ну, понятно, что это с помощью высшего света. И поверх этой власти управления я начинаю развивать те действия, когда я поднимаюсь над этой силой. Еще и еще в действиях от себя наружу по отношению к десятке и Творцу. Так вот, нам нужно думать, понимать и делать.
Последний вопрос от USA 3. Что означает выстроить кли? Это делает Творец, и является ли кли 10 сферот?
Построить кли — это построить объединение между нами. И в этом объединении раскроем систему в 10 сферот. Это не очень-то зависит от количества людей. Ну, мужчин или женщин, неважно, сколько есть в группе. А зависит от того, насколько каждый из них хочет отменить себя перед группой. И тогда мы начинаем чувствовать поверх нашей отмены, что мы в конечном счете 10 частей, которые выстроены сверху между собой посредством высшей силы.
Пока что все.
Замечательно. Огромное спасибо женщинам за их прекрасные вопросы, умные и хорошие. Так и мы. Так, у нас есть так. У нас есть еще статья. Хотим ее или лучше перейти к птихе, к видению?
Проголосуем.
А проголосуем.
Первое — Шамати 26, или второе — это Птиха.
Ну так что же мы делаем?
Согласно голосованию Шамати 26.
Ну пусть будет 26. Так я тоже почувствовал после трапезы вчера, что есть больше.